Глава вторая. Вернувшись к себе, Герта обнаружила, что мужчина, которого она приютила, распростерся на полу в жестокой горячке. Она с трудом уложила его на кровать, а сама пристроилась рядом на стуле, вслушиваясь в его бессвязные речи. Вскоре она уже различала три голоса, припиравшиеся между собой, причем у каждого было свое имя. Кромптон был тот, с кем она разговаривала в ресторане вначале. Казалось, он был главным, но двое остальных яростно оспаривали его лидерство. Он был педантичен, рационален, сдержан, говорил негромко и взвешенно. Лумис показался ей легкомысленным малым, рафинированным и опытным сердцеедом. Третий, Стек, производил впечатление человека крутого и буйного, но было в нем и что-то мальчишеское, легко ранимое. В его голосе звучали сила, страсть и упрямство. Иногда они обращались к четвертому, Финчу. Он, по-видимому, был одним из них, но ни разу не произнес ни слова. Герта решила, что она любит их всех, только каждого по-своему. Но фаворитом был Кромптон, его она жалела. Казалось, их спор никогда не кончится. К рассвету, когда речной туман прокрался в комнату, Герта озябла. Три голоса все не умолкали, она попыталась вмешаться в разговор, но они ее не заметили. Тогда, поразмыслив немного, она забралась к ним в кровать. Это сразу прекратило ссору, они переключили все свое внимание на нее, и весьма не безуспешно. Позднее Герта никак не могла решить, было ли то, что произошло между ними, оргией, но, как ни называй, это было хорошо, все эти мужчины давно не имели женщин, и все они были разными. Стек был мужественным и любвеобильным, Лумис — искусным и забавным, а Кромптон, хотя и сопротивлялся поначалу, оказался неискушенным, ребячливым и бесконечно милым. На следующий день Кромптон проснулся раньше других и поведал Герте обо всех своих мытарствах. Рыжеволосая женщина спокойно выслушала его рассказ. — Что ж, — проговорила она, — пришлось вам хлебнуть, ничего не скажешь. — Ну а теперь, когда все вы оказались в одной голове, что теперь будет? — Мы должны слиться, — шепотом, чтобы не разбудить других, — сказал Кромптон. — Что это значит? — Это значит, что мы должны стать одной цельной личностью. Но вот этого как раз и не получилось, и, боюсь, не получится. А вы можете что-то сделать для этого? Кромптон пожал плечами. Я сделал все, что только мог. Мой врач на земле предупреждал, что шансы на успех реинтеграции невелики, но я должен был попытаться. И что ж теперь будет? Боюсь, я... Мы сходим с ума. Ни один из нас не может взять верх. По идее, я самый устойчивый в этой команде, но я чувствую, что силы мои на исходе. — А не могли бы вы, мальчики, как-нибудь договориться между собой? — спросила Герта. — Мы пытались, — сказал Кромптон, — но этого хватало ненадолго, даже в тех случаях, когда мы по очереди контролировали тело. Наши противоречия фактически неразрешимы. — Герта, вы были добры к нам. А теперь я прошу вас, уйдите, пока остальные не проснулись. Они могут распалиться. — Послушайте, у меня идея, — сказала Герта. — Почему бы вам не сходить к моему психиатру? Со мной он буквально сотворил чудеса. — Это бесполезно, — сказал Кромптон. — Самые лучшие доктора на Земле занимались моим случаем и ничем не смогли мне помочь. — Все равно сходите к доктору Бейтсу, — сказала Герта. — А вдруг за это время что-то изменилось? — Слишком поздно, — прошептал Кромптон. Мои компоненты скоро проснутся, и это будет наше последнее представление. По совести говоря, я даже рад. Я так устал, что мне на все наплевать. Кромптон уронил голову. Глаза его закрылись, лицо погасло. Затем он внезапно сел и выпрямился. Широко открытые глаза смотрели в пространство со странным выражением, какого Герта у него еще не видела. «Не пугайтесь, Герта», — произнес незнакомый голос, мягкий и глубокий. — Кто вы? — Герта, у вас должно быть такое лекарство — голубые сумерки. — Это опасное средство. Откуда вы узнали, что оно у меня есть? — Дайте им 4 капсулы. — Черт возьми, да это же огромная доза. Порошок не повредит им. Он подействует на них, как снотворное. Я должна усыпить их? И что это даст? У Кромптона иммунитет к этой группе транквилизаторов. С помощью голубых сумерек он продержится еще несколько дней и будет полностью контролировать тело. «Я знаю, кто вы!» — воскликнула Герта. «Вы Финч!» «Дайте им порошок!» — настаивал глубокий проникновенный голос. «Скажите Кромптону, что я советую ему навестить вашего доктора и последовать его рекомендациям». Герта взяла снадобье и вложила Кромптону в рот 4 капсулы. Финч смотрел куда-то сквозь нее остановившимся бездумным взором. «Почему вы раньше не помогали им?» — спросила Герта. — Вы можете сделать для них еще что-нибудь? И что вы сами за личность? —
Я не личность, — сказал Финч. — Я даже не никто. Я ничего не сделал, а это уже кое-что. И вообще, может, все это просто приснилось вам? И Финч исчез.
Когда Кромптон пришел в себя, Герта рассказала ему о Финче и сумерках.
«Не нравится мне все это», — покачал головой Кромптон. «Финч вроде бы с нами, но он не вмешивается в наши разговоры. Я не знаю, чего он хочет».
«Думаю, он просто хочет жить», — сказала Герта. «Сомневаюсь, что это его волнует, но зато я действительно хочу жить». Доктор Герта сразу согласился встретиться с Кромптоном.
4 самостоятельные личности в одном теле. — воскликнул доктор Бейтс, откладывая в сторону когноскоп. — Явление редкое, но не беспрецедентное.
— Мы никак не можем соединиться, — объяснил ему Кромптон. — Мы даже не можем жить в согласии. Мы без конца деремся, и, кажется, конец наш близок. Вы можете помочь нам?
— Я бы с радостью, — ответил Бейтс. — У нас на Йигге такие случаи большая редкость. Но, честно говоря, у меня нет ненужного оборудования, ни средств, чтобы помочь вам.
— Тогда что вы предлагаете? Вернуться на землю и там заняться лечением?
Бейтс в задумчивости покачал головой. — Здесь необходимо самое лучшее и передовое техническое оснащение. Оно есть только в одном месте. Это абсолютно новое и, по правде говоря, пока экспериментальное предприятие. Вы слыхали что-нибудь об Эйоне? —